Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствие вам, братья и сестры. Прямой эфир радио Радонеж в студии протоиерей Андрей Ткачев. Наш час на общение. Я буду говорить с вами о том, что меня тревожит несколько дней уже, и о чем я писать пытался уже даже. Такую небольшую статью. А именно о том, кто может повлиять могущественно на жизнь сегодня живущих людей, за исключением людей, живущих сегодня с нами рядом. Я хочу сказать о том, что мир иной, царство иное, в которое уже вступили, торжественно вступили души праведников, ожидающие воскресения мертвых и ничего не боящиеся, потому что будущее воскресения мертвых подарит им только соединение со своей плотью, которая воскреснет и прославится. В этот грядущий мир вошли многие души людей, о состоянии которых мы не знаем. И вот этот мир, он не отгорожен от нас каменной стеной. То есть мы не видим его по немощи, немощи духовной. Наши глаза духовно слепы, они более слепы, чем глаза кошки, видящие во тьме, и глаза орла, видящего далеко. То есть мы слепые люди. Но это некое благо для нас, потому что мы бы были в страшном ужасе, если бы видели все то, что вокруг нас копошится и живет. Духовный мир с бесами и ангелами, и душами людей, это все было бы невместимо для нашего детского сознания. Поэтому Господь Бог наградил нас некой слепотой, и мы не видим духовного мира. Однако верою постигаем невидимое, и верою познаем, что невидимое в начале, а видимое потом. И вот этот невидимый мир, он абсолютно не исключен из числа факторов, влияющих на жизнь сегодняшнюю. В этом смысле был такой философ Семен Франк, Семен Людвигович Франк, такой своеобразный мыслитель, который говорил, что мертвые, отдавшие жизнь за отчизну, защищавшие, строившие, укреплявшие ее, оставившие следы своей деятельности на всех домах, которые мы видим, на всех улицах, по которым мы ходим. Эти мертвые, они продолжают жить делами своими, и вообще они не безучастны к делам своего земного отечества. Поэтому он говорил, что когда мы учиняем, скажем, плебисцит, нам было бы не дурно ходить на кладбище, спрашивать у покойных, а вы как относитесь к тому вопросу, который вынесен на референдум? Скажем, выносится на референдум вопрос, там, вступать нам в НАТО или не вступать, капитулировать там перед кем-то или продолжать борьбу. Вот. И хорошо бы спрашивать об этом вопросе у тех, кто жил на этой земле до нас. Потому что вполне возможно, они были большими патриотами. Без всякого сомнения, они любили свою родину не меньше, чем мы. Наверняка сделали для нее больше, чем мы. И поскольку у Бога мертвых нету, это очень важное евангельское слово, у Бога мертвых нету, все живы у Бога. Бог наш не есть Бог мертвых, но Бог живых. То эти покойники наши, они вполне могут числиться за один конкретный голос. То есть я вот голосую, например, вот за это, скажет там Александр Васильевич Суворов. А я вот считаю, что вот нужно так, скажет Дмитрий Иванович Менделеев. Почему бы нет? То есть почему мы... Ведь наше такое бытовое материалистическое сознание, оно с легкостью записывает в несуществующие людей, которые уже прожили свое. Между тем, они никуда не исчезли. Удивительно, что они живут. И, кстати, сегодняшняя родительская неделя, месопустная, поминальная, как раз напоминает нам о том, что ну, нет у мертвых, у Бога они живы все. Зачем нам молиться за несуществующих людей? Это было бы абсурдное повеление церкви. Если бы их вообще не было... Были, потом не было. Их вот исчезли. Какой смысл молиться за несуществующие? Молиться нужно за тех, кто есть. Они есть. И церковь говорит нам, молитесь о них, это очень важно. молясь за них, вы, сами того не подозревая, можете найти себе среди них помощников и молитвенников. То есть не столько нужны некоторым из них ваши молитвы, сколько вам нужны, может быть, их молитвы. То есть они живы. Они живы, они все знают, по крайней мере, знают больше, чем мы. О смерти и будущей жизни они знают не понаслышке, не слухом уха. Они видят то, во что мы верим. То есть вера от слуха, мы так слышим о том и верим. Они уже видели это все. Видели уже и пропасть адову, и ангела-хранителя в лицо свое видели. И уже много им открылось. Вот. Так вот, среди этих всех множества почивших людей есть множество святых людей. И они тоже продолжают могущественно влиять на нашу жизнь. Что такое почитание святых? Это, очевидно, смыкающиеся с молитвой за усопших явления. Потому что святые – это никто иной, как усопшие христиане, достигшие реальной святости. Есть огромная масса христиан, о которых мы ничего не знаем. Что там с ними? Как там им? Вот. Как там эти души? Плачут или радуются? Кто его знает? Мы конкретно не можем дерзновенно утверждать что-либо о многих душах. А святые – это усопшие христиане, о которых мы достоверно знаем, что души их во благих водворились, что они, как пишет Апокалипсис, пошли к Богу, упокоились от трудов своих, а дела их идут вслед за ними. Эти люди имеют такое вот желание, рожденное любовью, вмешиваться в жизнь людей, живущих на земле. Как вообще, например, есть богачи, которые наплевать на бедных, а есть богачи, которые переживают о тех, кому незачем, не за что лекарство купить там, или негде жить там, или, ну, скажем, там, как-то какие-то еще нужды там невозможно свои удовлетворить. Есть богачи милосердные, которые помогают нуждающимся людям. Вот святые – это богачи, которые помогают нуждающимся людям. Они вошли в радость Господа своего. Слова Евангелия вот эти о святых говорят: «Добре, рабе благий и верный, в малом был мне верен, над многим тебя поставлю, вниди, войди в радость Господа твоего». Вошли в радость своего Господа. И можно было бы уже успокоиться. Они не успокаиваются. Они все зырк, так сказать, глядь да глядь на землю. А там кошмары всякие на земле. И они помогают людям. Значит, и вот они продолжают влиять на нашу историю. Продолжают святые влиять на нашу историю. Продолжают влиять на нашу историю Николай Чудотворец, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Мария Египетская, Матрона Московская, Тихон Исповедник. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, есть святые, которые покровительствуют отдельным городам, селам или странам. Вот, например, святой Дмитрий Солунский многократно и многообразно помогал жителям города Солуни, то есть Фессалоник. И во время осад и войн видели его как светоносного мужа, одетого в огненную одежду, который сбрасывал со стены врагов, забиравшихся на стены. И, по сути, плечом к плечу воевал с врагами, как воин в рядах воинов. Вот, с той разницей, что он был неуязвим для, скажем, стрелы или меча. А сам был очень силен и грозен в своей такой ярости к врагам и желании защитить своих подопечных, своих любимых горожан. То есть такой хозяин города, понимаете. Григорий Палама, архиепископ этого самого города, Фессалоник, незадолго до рукоположения в епископы, имел сонное видение. Он видел двух, как бы таких, одетых в солнце, таких сияющих, грозных, великих мужей, которые так весело между собой беседовали, так по-дружески, знаете, как два таких красавца таких разговаривают так весело, что-то так друг другу говорят, такие так хорошо им в этой беседе. Вот. А он себя чувствовал маленьким таким, как пацаненок возле них. И потом один другому говорит: вот этого, и показывает на Григория Палама. Говорит: я к себе в город возьму архиепископа. Я просил Господа, Господь мне его даст. И это разговаривали между собой святой Георгий и святой Дмитрий. Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский. Дмитрий Георгий говорит: вот возьму себе этого архиепископа, он, по душе он мне, он будет полезный в городе моем. Вот этого себе возьму. Вот они переживают о своих городах, о своих землях, о своих в отчинах, так сказать, о тех местах, где кровь их пролилась, о тех местах, где жизнь их прошла. Это все так. Это все именно так. Ну и вот плавно, обозначив эту тему, переходим плавно, так сказать, к выводу из этой темы. В конце концов, когда наступит этот порядок на Украине? Это что такое? Уже, так сказать, болит не только что душа, уже органы речи болят произносить эти натруженные фразы, как бы одинаковые, там, о гибели невинных людей, о зажимании всех гражданских свобод, о том, как люди, доскакавшиеся до земного счастья, значит, получили фашистскую диктатуру, когда всем зажали рот, когда всех гребут в армию под пули, как мясо. Вот, когда обрушилась экономика, когда люди не знают, чем платить кредиты, вообще обнищание населения реально наступает у людей, кубышки пустые. Уже повыедали все, что там сохранялось раньше. Повышаются цены безмерно, кредит за кредитом, без кредитов страна просто не платежеспособна, не способна жить. Это вот вам плата за безумное желание земного рая. Вот вам, так сказать, задница демократии. То есть у демократии была красивая личика, но это была маска. Потом она повернулась, так сказать, пятой точкой. Теперь смотрите в эту пятую точку и наслаждайтесь тем, что вам обещали изначально. До каких пор вообще это все может происходить? Заградотряды какие-то появились. То есть мало того, что гребут всех подряд в армию, так еще и заградотряды ставят из нацистов, которые будут убивать людей, не желающих воевать со своими одноплеменниками. Ну и так далее. То есть, ну до каких пор вообще это все может быть? То есть, доколе, Господи? И вот мы, обозначивши тему беседы, сейчас перейдем к тому, что, собственно, я хочу сказать. Я хочу сказать очень простую вещь. Самые главные люди на Украине – это преподобные Киево-Печерские. Если брать, так сказать, по нисходящей от самых первых, то, конечно, нужно помянуть Владимира. Владимир Равноапостольного, великого князя. Потом Ольгу. Потом Бориса и Глеба. Такими парами они идут. Вот страстотерпцы, дети Владимировы. То есть бабушка, внук, правнуки, два. Борис и Глеб, Роман и Давид. А потом пошло, значит, уже такое разделение этой райской реки на множество рукавов. Там уже пошли эти, значит, сотни слишком святых преподобных Киево-Печерских. Это самые главные люди на Руси, на Киевской Руси. Ну и они, очевидно, могут повлиять на эту ситуацию, потому что Николай может помогать людям всегда и везде. По воздуху плавающим, по морю путешествующим, по суше движущимся, болеющим, страдающим. Пантелеймон может помогать? Может. Спиридон Тримифунский может помогать? Может. Там просыпают и засыпают с именем Спиридона на устах там, значит, все жители Крита, там, этой Киркиры, вот, и прочее. Значит, святые реально живо действуют на пространствах, обозначенных им Богом, и вмешиваются в жизнь человеческую. Кого-то ставят на место, кого-то утешают. Говорит, от гноища поднимают нищего и возвышают убогого. Смиряют одних, возвышают других. Вот возникает, так сказать, необходимость, такая нужда насущная воззвать многими устами, многими сердцами, как бы одним сердцем и одними устами к преподобным богоносным отцам Киево-Печерской лавры, с тем, чтобы они, соединившись в единый лик, в единый полк божественный, вознесли такую сильную совокупную молитву к Богу о том, чтобы наступило улучшение, облегчение и, так сказать, заглаживание этой стропотной беды и разрешение этих болезней. Как это будет, это нам неизвестно. То есть, может быть, кому-то нужно будет параличом разбиться, а кому-то онеметь, а кому-то сойти с ума и выброситься из окна. Может быть, и такое будет. А может быть, нужно просто прийти в тишину, успокоиться, сесть на место, заплакать, сказать: «Боже, что же мы натворили? Что же мы натворили?» И начать двигаться в другую сторону. А может быть, еще что-нибудь. А может, еще что-нибудь. А может быть, земля тряхнется под ногами негодяев, сбрасывая их со своей спины, не желая их больше на себе носить. Но так или иначе, молитва преподобных очень нужна, и она будет очень сильна. Если она будет, то она будет очень сильна. Почему я говорю, если она будет? Потому что мне кажется, что они пока что удерживаются от того, чтобы молиться за ситуацию на Украине. Удерживаются. Удерживаются самыми разными мотивами. Например, они по смирению не дерзают влазить в земные дела, потому что мы не просим их о них, об этом. То есть мы, так сказать, просим так, но так просим так-то вяло, слабо так. Ну, говорит, ну, молите Бога о нас. И дальше побежали по своим делам. И так особой веры даже, может быть, не имеем в то, что они могут все как один подняться и попросить: «Господи, сделай вот так, очень тебя просим». Я вас уверяю, Господь Бог им от этого не откажет. Он их слушал при жизни, он их слушает по смерти, они заслужили большую славу у него, они победили блуд, победили, как, например, Иоанн Многострадальный или Моисей Угрин. Они победили страх смертный, победили сребролюбие, попрали гнев, научились братолюбию, они стеснили свою плоть, залезли в пещеры, как живые мертвецы. Говорит, их даст недости в гробе, значит, и самих себе заключисти. То есть самих себя закрыли в гробах, как в живыми, как в гробах. Тогда страсти умертвившие плотские спогреблись Христу, эти богоносные отцы. То есть они еще при жизни похоронили себя с Господом Иисусом и с Ним воскресли. И поэтому ангелы венцы с небес им подают. Там так поется в тропаре преподобным отцам. Мы просто еще не просили и крепко их об этом. Но просить надо. Потому что, что кого просить? Госпожу Меркель просить? Господина Обаму с господином Олландом просить? Да, у них вообще планов нет беречь кровь украинскую, беречь кровь русскую, беречь землю от пролития крови. У них какие-то другие планы. Им вообще все это по-другому это все ими оценивается. Наверняка. Это же не их беда, это наша беда. Поэтому, дорогие братья и сестры, отсюда возникает следующий практический вопрос. Многие ли из вас читали «Патерик Киево-Печерский»? «Патерик», то есть «Отечник», то есть книга об отцах Лавры Киево-Печерской. Если многие из вас его не читали, то настало самое время его почитать. Либо в отдельно купленные книги, либо берите, пользуйтесь всемирной сетью, в которую закачано огромное количество православного контента, ресурса. Там находите и читайте. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, во-первых, «Патерик Киево-Печерский» – это первая агиографическая книга на Руси. Книга, посвященная житиям святых. От нас до Киево-Печерских святых вполне сопоставимый кусок времени, огромный кусок времени протекшего, как от Киево-Печерских святых до начала христианской эры. В принципе, там вот тождественные цифры. И когда Киево-Печерские святые жили на земле, Христос и апостолы, первые преподобные отцы египетские, например, Антоний или Пахомий, они были так же далеки от них во времени, как сами печерские отцы сегодня далеки от нас. То есть могло показаться, да это все давно было уже вообще. Что тут вообще, о чем тут говорить? Очень давно все было. Ладно бы вчера, а то, что там тысячи лет назад. Но они, когда услыхали евангельское благовестие, сердцем расслышали его, они устремились на труды с такой ревностью и жаждой, и таким рвением, как будто бы они живут не в XI веке, не в XII, а в I веке, как будто они Христа видят собственными глазами. Ну, по крайней мере, как будто они живут в IV или V веке и являются современниками святого Афанасия, святого Антония, святого Пахомия и прочее. То есть они были чрезвычайно ревностные люди, которые беспощадны к себе были, безжалостны к своим страстям и слабостям и воодушевлены были великой любовью к Господу Иисусу Христу, к Пречистой Богородице, и были уязвлены желанием войти в Небесное Царство. Поэтому это очень драгоценные люди для нас и вообще для всего мира. Это всемирные светильницы, великие и преславные чудотворцы. И наша, значит, вот мы, не зная о них ничего, мы, собственно, и молиться можем с трудом, потому что одно дело молиться святому житие, которого ты знаешь, совсем другое дело молиться святому житие, которого ты не знаешь. То есть читаешь там какой-то там акафист, там, радуйся, 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 а чего там радоваться, и кто это такой вообще, что он, где он там, и что с ним было, как бы тебе непонятно. А ежели ты хорошо понял его жизнь, со всеми сложностями и условностями этой жизни, со всеми теснотами и обидами, которые терпел человек, со всеми характерными чертами его происхождения и, скажем там, ну, например, болезни там, или его окружение характерное, то есть эпоху, понимаешь, эту. У тебя отношение возникает к человеку конкретное, живое, теплое. И вот тогда уже ты можешь говорить там, преподобный отче Варлааме, ты сбежал из-под венца, из княжеского дома, убежал, поменял красивые одежды княжеские на драные ризы иноческие и хотел этого всего вседушно, этого монашества этого. Вот, моли Бога о нас, моли Бога о нас. Там, скажем, там преподобный отче Марко, ты гробы копал людям святым, которые жили при тебе в монастыре, и смерть тебя боялась, там реально смерть боялась Марко. Если Марк не успевал выкопать могилу человеку умершему, допустим, он мог сказать ему: слушай, брат, тут я вообще совсем по старости копать не могу. Ты не подождешь ли погребения? Может, ты как бы-то оживешь на время? Оживали люди. Или если он клал не на то место покойника, он мог сказать покойнику: слушай, тут я тебя положил не в ту могилу, ты перейди на другую. И покойники поднимались и переходили на другую. То есть смерть его боялась. Он смерти не боялся, а смерть его боялась. Такой Марк был такой. Гробовщик. Гробовщик Марк. Гробокопатель. Вот, если у Шекспира гробокопатель произносит такие философские сентенции о том, что он строит дома, которые будут стоять до страшного суда, и там, там череп Йорика выкапывает и так далее, вот, то реальный гробокопатель Марк был реально для смерти страшен. То есть смерть от него уходила, он от нее нет. Представляете, какие люди вообще. Там или Прохор, такой лободник был, который умудрялся не есть ничего такого, что едят обычные люди. Он себе нашел куда-то траву, лебеду, горькую, противную. Из нее каким-то образом пек себе что-то подобие хлеба, ел его, и ему хватало. А когда люди голодали в неурожайные годы, он кормил их этим хлебом из лебеды, и было им вкусно. А ежели кто украдет у него этот хлеб, тайком притаит себе там еще лишний кусок, то было ему горько, как с манной буквально. Что манна меняла свойства свои, она червивила, если ее впрок запасать. Это было как насущный хлеб было на каждый день. То есть манна была на сегодня на сегодня. Ее нельзя было красть и запасать впрок. Она пропадала. И воняла, ее нельзя было есть. Вот. А когда ели так, она была клепешка с медом. То есть вот Прохор такой был. А когда купцы взвинчивали цены на соль, были соляные бунты, были и всякое такое, он пеплом посыпал еду. И пепел был вместо соли, и люди тоже брали у него этот пепел, он как солью им пользовались, и хорошо, и вкусно, и полезно, никто не болел. Так вот Прохор такой был, вот тебе на. Такой этот великий человек, там Леогапит преподобный Печерский, который никогда не выходил за стены монастырские, никогда был настоящий монах. Зашел в монастырь, все, конец, все остальное умерло для него. Но исцелял людей молитвой и травками различными. И даже когда князи к нему приходили, он ради князей из монастыря не выходил. Говорит: ты, князь, такой же человек, как все остальные. Если я к тебе пойду лечить тебя, то я тогда и к другим должен ходить. А если я начну ко всем ходить, то какой я монах? Никуда не пойду. Вот на, поешь того, что тебе дам. И здоров будешь, князь поел, и здоров был. Вот такой великий человек тут врач. И так далее, и так далее, и так далее. Вот почитаешь об этом всем, и ты же: ого-го-го, вот они какие. Говорит: так вот ты какой. Преподобный Агапит. Говорит: так вот ты какой, преподобный Прохор. Так вот ты какой, преподобный Исаакий. Бесы его обманули. Являлись ему в виде ангела света и говорит: какой ты хороший человек, как ты молишься красиво. Сейчас тебе Христос придет, ты поклонись ему. И пришел какой-то такой светлый-светлый такой. Исаакий, не перекрестившись, поклонился ему, а это был демон. Они изменили вид свой, вид гнусный, и стали плясать с Исаакием, в дудки дуть, в барабаны бить и плясать с ним. Заплясали до смерти человека почти, что он разучился ходить и разговаривать. Потом отмолили его преподобные отцы, и он опять взялся за свои труды прежние, и потом уже бесам отомстил. Уже был смиренный до края, и уже не поддавался ни на что. И отомстил им за это, заставлял их работать на монастырь, бревна таскать. И они как не пищали, но именем Божиим понуждаемые, заставленные им, делали работу на благо монастырское. Потому что Исаакий отомстил им за свой позор и за свое унижение от них. Вот тебе человек какой, понимаешь? Там или Спиридон и Никодим, просфорники, там, или многоболезненный Пимен, или Нестор летописец, там, или Нестор Некнижный, или Евстратий, преподобномученик. Это все можно рассказывать долго, это все очень интересно. Это первые яркие лучи святости на Руси. И вот если, дорогие христиане, вы читали это, обновите это в памяти. А если вы это никогда не читали, дорогие христиане, то будьте любезны, восполните пробел в своем христианском образовании. Почитайте первую книгу житий святых, составленную русскими для русских на Руси, составленную летописцами о монастыре Печерском. Там Поликарп собирал. Значит, там Нестор там частью писал, частью другие монахи. Это все они составили, нам сохранили. И мы, почитавши это, потом уже можем воззвать к ним, преподобные, богоносные отцы печерские. Молите милостивого Бога навести порядок в городе Киеве и в странах окрестных, то есть в городах окрестных по всей Украине. Как Господь хочет, как Господь может, как Господь знает, как Его душе, как Его воле святой угодно, пусть Он сделает что-то такое, чтобы верных защитить, а неверных смирить. Чтобы кого наградить, наградить, а кого наказать, наказать. Чтобы мир воцарился в сердцах человеческих, чтобы пелена спала с глаз миллионов людей, которые вошли в состояние, близкое к беснованию. Чтобы прозрели люди, чтобы глазную мазью помазали глаза свои и видели вокруг себя ясно, что смерть приблизилась, и секира при корени древа лежит. Всякое древо, не приносящее плода, будет срублено беспощадно и во огонь брошено. Не понимают этого люди. Так помолитесь же, Матери Божией попросите, чтобы она вошла с вами в дружескую, эту как раз это союз молитвенный, чтобы она умножила свои молитвы, вашу молитву. Христос ни в чем своей матери не откажет. Матерь Божия имеет беспрецедентно сильную молитву, ни с чем не сравнимую. Она сильна на всякого врага, и всякий враг ее боится. Вот об этом должен быть такой совокупный вопль полноты русской церкви. Потому что русская церковь родилась на Киевских горах из купели крещения. А потом тут же в скорости там родились преподобные печерские. И там заклубилась, забурлила, значит, стала жить полной жизнью. Тут вот монашеское и всякое другое иное подвижническое житие. Это наша история, которая не порвана, которая не просто отошла в область преданий. Это наша живая история, которая в корнях своих питает нас до сегодняшнего дня. Значит, нужно поливать корни. Поливанием корней я здесь именую такой вот молебный глаз. Множество людей, чем больше, тем лучше. От Камчатки, где-то там от Владивостока, от Мурманска, там, от Архангельска, от Тикси, от Находки, от Калининграда, от Кушки, от Урала и за Уралом и до Урала, от любого места. Глаз молитвенный должен принестись к небесам, потому что небеса близки к человеку. Небо тут, рядом. Ткни пальцем, попадешь в небо. Господь рядышком. И святые все близко. Там ничего километрами не меряется. Там все очень рядышком. Нужно воззывать к ним всем сердцем. Помогайте, преподобные. Помогайте, Русь погибает. Помогайте, молитесь, заступайтесь за нас. Вразумляйте тех, кто может вразумиться. Смиряйте тех, кто не хочет вразумляться. Не раскаянный да смирится, а могущий покаяться да покаяться. Вот такая вот мне мысль неотступно следует за мною в течение многих дней, и я этой мыслью щедро с вами делюсь, независимо делюсь, в надежде на то, что она будет расслышана энным числом людей и превращена в практическое дело, потому что человек – это существо, которое стоит на границе двух миров, видимого и невидимого, и постоянно превращает невидимое в видимое. То есть невидимые мысли, невидимые свои намерения – человек превращает в видимые дела. То есть в этом смысле он добрый волшебник, если у него добрые мысли превращаются в добрые дела. Вот ко мне пришла добрая мысль, например, пойти кому-то в больницу. Я взял и пошел. Это я добрый волшебник, это я невидимую хорошую мысль превратил в видимое хорошее дело. Ежели я, например, наоборот, имею злую мысль, например, поссориться с кем-то, взял и поссорился, значит, я злой волшебник, я невидимую злую мысль превратил в видимое злое дело. Будьте добрыми волшебниками, братья и сестры, превращайте невидимые хорошие мысли в хорошие видимые дела. И я вас уверяю, мы увидим еще очень много дел Божиих, которые совершатся в мире по молитвам всей Церкви. Читаем Патерик, взываем к преподобным, молимся им, чтобы они молились за нас и за весь мир, ибо их молитва очень нужна нам. Я думаю, что они ждут нашей просьбы. Мы дошли до звонков и переходим в интерактивное общение. Слушаем первого дозвонившегося.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот хочу подтвердить то, что действительно киевско-печерские святые – это очень сильные святые. А почему? Я сама вот родом из Гомеля, и моя бабушка еще в начале 20 века, у нее первые детки рождались и все время умирали, и умирали. И она пешком прошла 270 километров, поклонилась киевско-печерским святым, помолилась. У нее стали рождаться хорошие, здоровые детки. И даже мой дядя, вот будучи во время войны, попал в плен, опять же, в Киеве так получилось. Вот. И она его вымолила. И мученица Варвара, вы же знаете, что там тоже мощи мученицы Варвары.
Да.
И вот мученица Варвара чудесным образом вывела его из плена. Ну, в общем, это такая была и такая сильно очень история такая была, ну, замечательная, потому что во время войны и люди, конечно, очень сильно молились. Но вот я хочу подтвердить. И мало того, вот у нас сейчас тоже храм, мы уже 10 лет как служим в храме, и мне всегда очень хотелось поехать в Киев тоже к преподобным. Но не получалось. И вот к нам наш глава города нам подарил, значит, все мощевик всех Киевской Печерки святых. Прямо вот они к нам пришли в храм. И мы сейчас тоже молимся, просим, чтобы Господь как-то вот умерил эту войну, чтобы умерил эту бойню такую нехорошую. Потому что у меня муж тоже с Украины, мы все переживаем и молимся, чтобы закончилась эта такая братоубийственная, такая немыслимая, такая глупая война.
Ну, звонок не требует комментариев, как бы все, в общем-то, понятно, да. Я вернусь к своей теме. Я хочу сказать вам, что на наших глазах, мне кажется, вот эта мысль еще не звучала, или если звучала, то как-то боком и так вскользь, и редко. Мы отпраздновали не так давно 1025-летие крещения Руси при князе Владимире. То, что происходит в Киеве, это реванш язычества над делом Владимира. То есть я хочу эту мысль произнести несколько раз. Язычество никогда не умирало. И дьявол, стоящий за фасадом язычества в тайне, как бы как кукловод, никуда не исчез, как персонаж, действующий в истории человечества. И слишком велико было дело Владимира, и слишком могучие плоды оно принесло. То есть родилась новая цивилизация, по сути, восточнославянская православная цивилизация. Вот. И стоило нам отпраздновать 1025-летие возникновения этой восточнославянской цивилизации христианской, как мы увидели яростный такой реванш, попытку реванша демонских сил, одетых в языческие одежды, всякие руны, всякие там эти вальгаллы, потому что именно вот эта идеология близка нацистам. Значит, вальгалла, нормандские корни, руны, свастики, там эти солярные знаки. Вот это вот как бы реванш язычества по отношению к делу, которое начал Владимир, Ольга, Борис, Глеб, преподобные Печерские. Надо понимать, мне кажется, эта вещь. Если я нигде этого пока не слыхал, я говорю это от своего сердца. Представляю вам на суд мысли своего собственного сердца. Я думаю, что именно в этих знаках прочитывается событие всей современной истории. У нас есть еще звонок. Слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Вот это, конечно, вопрос большой. Там сказано в Евангелии, где двое, трое, просите, что хотите, если будете иметь веру, скажите, дерево, оно пересядет посреди моря. Вот это вот все очень вызывает такие вопросы. Вот сейчас мы плохие, что ли, христиане, может быть, мы не то делаем. Вот на самом храмами мы на богослужении молимся об Украине. Может быть, поздно, может быть, это надо было делать, когда еще был Майдан, и не зашло дело так далеко, когда люди уже причинили какие-то кровные обиды друг друга. И вообще сейчас где Бандеры, и Бандеры не слышно, и о Майдане ничего не слышно. А начинается такое кровопролитие. И вот у меня вопрос. Вот сейчас западные правители из Западной Европы, они интересуются миром на Украине. А зачем он им нужен? Они могут закрывать... Зачем им нужно, чтобы Россия не помогала ополченцам? Они могут закрывать на что угодно глаза, лишь побольше украинцы и русские друг друга поубивали. Вот скажите, какой же выход из этой ситуации?
Ну, я не могу назвать выхода, потому что я его не вижу явно. Я... Или даже если вижу, то не скажу. Потому что уж простите, это не эфирные такие вещи, разговоры. Но Господа Бога нашего того освятим, то и будет нам в страх. То есть все-таки нужно помнить о том, что за Господом Богом последнее слово. В его руках небо и земля, море и все, что в них. Он может иссушить источники вод. Он может воды Днепра сделать кровью, как он сделал кровью воды Нила, когда уводил людей своих. Он может тряхнуть землю, на которой живет человек, так, что все дома, как карточные домики, сложатся. Он может сделать так много, что нам не хватит воображения, что он вообще может сделать. Потому что это все является оскорблением ему, все происходящее. Это вся наглая свистопляска и такой наглый триумф зла – это вызов Господу Богу. Он долго ждет, но больно бьет. И поэтому последнее слово будет за ним. Я лично по сердцу уверен, что справедливо и жестоко будут наказаны все, кто виноват в произошедшем. Можно даже имена называть, но я думаю, что не стоит. Вот, справедливо, жестоко и неминуемо. Они будут наказаны. И я молюсь об этом, кстати, чтобы это совершилось. Молиться о том, что сю-сю-сю, что все полюбили друг друга, чтобы все обнялись друг с другом, чтобы все сказали, ну ладно, ну забудем. Не получится. Не получится. Вы знаете, недавно я, так сказать, разгнул Священное Писание на книге Второзаконие. Там описывается такая ситуация. Вот в поле нашли труп. Это Писание. Господь говорит, если в поле нашли труп, и неизвестно, кто убил человека, и вот кровь пролилась, и мертвый человек лежит, то нужно вычислить, какие города находятся рядом. Потом нужно найти, какой город находится ближе всего к этому трупу. И нужно, чтобы священники и старейшины этого города вышли к этому, к трупу, совершили там некое жертвоприношение своеобразное, там перерезали жилы там, телицы, омыли руки там, над ней, там, и сказали, что мы не знаем, кто это убил, этого человека. Мы вообще не в курсе. И вообще, Господи, сделай так, чтобы кровь этого убитого не ложилась на нас пятном, чтобы мы не отвечали за кровь этого человека убитого. То есть смысл чего, к чему это все говорю? Что мистический страх существует перед смертью невинного одного человека. То есть, если где-то убили кого-то недалеко, например, от вашего дома, то потом все живущие в доме потом живут под Господом. А может, ты нас накажешь теперь за это, потому что мы не знаем, кто его убил. Может, кто-то из наших жителей, может... Вообще, мы не знаем. Мы клянемся тебе, что мы не знаем. Настолько таким страхом окружил Господь народ свой, страхом законов своих, чтобы, не дай Бог, не проливалась невинная кровь, потому что если кровь проливается невинно и беспощадно, и бесконтрольно, то земля оскверняется под пролитие крови, и потом уже все. Потом кровь вопит от земли к небу, и потом нельзя никак это загладить уже. Ни деньгами, ни краской не закрасишь, ни деньгами не покроешь. А там уже столько пролито ее, понимаете? И она же вопит. Это же кровь вопит от земли. Поэтому уже сю-сю-сю, давайте любить друг друга, как бы это дальняя перспектива. Ближняя перспектива – это значит то, что пишется в Апокалипсисе: «Доколе, Господи, святый и истинный, ты не мстишь за кровь, пролитую на земле». То есть Господь мститель, Он будет мстить. Говорит, мне отмщение, я вас дам. Господь будет мстить, и мы это увидим. Я это вижу, чувствую, я этого жду, если угодно. Потому что так будет. Человек тут не разберется. Уже люди здесь не разберутся. Люди будут мстить за своих, люди будут плакать о погибших, люди будут удивляться, ну как же так, ну что такое вообще, да. А на самом деле бес разгулялся, и люди виноваты, что не дали бесу разгуляться. Они сами пустили его в жизнь свою. Люди открыли бесу двери, и он спокойно зашел и начал творить то, что хочет. А зашел он через дверь демократических процедур, через болтовню про счастье, болтовню про свободу, через возмущение там законным правительством. Почему это так все важно? Не дергайтесь против законного правительства лишний раз, потому что на плечах бунтовщиков всегда приходят те, кто намного хуже. У Анатолия Франца есть такая новелла. Да, это, в принципе, старая арабская мудрость такая. Жила бабка одна старая на острове, где царствовал тиран. И каждое утро молилась Богу за здоровье этого тирана. Ее спрашивают, ты зачем за него молишься? Она говорит, я так долго прожила и так много видела смен власти. Но я заметила, что каждый новый, пришедший вместо прежнего, хуже, чем предыдущий. Поэтому я молюсь за этого, потому что следующий будет еще хуже. Поэтому вот так нужно было поступать людям на Украине до следующих демократических выборов. И сместили бы они Януковича этого демократическим путем, выбрали бы, кого хотели. А они, понимаешь, подняли бучу и... Теперь все. Вот теперь все, господа. Все теперь, все. Пошли процессы распада, их теперь уже не остановишь. И делать вид, что это не так, невозможно. Пошли процессы распада. Давно уже пошли, кстати. Так что молитесь Богу, христиане, чтобы нас не коснулось, и чтобы Господь спас своих, чтобы своих увел, как из Египта евреев увел, так чтобы Он увел своих из распадающейся и рушащейся некогда прекрасной, красивой, доброй страны. Таково мое мнение. Мне кажется, это неприкрытая правда, и было бы стыдно заворачивать ее в фантики. У нас есть звонок, уже очень давно держится на связи человек, простите.
Здравствуйте, батюшка. А скажите, пожалуйста, вот разве это законное, во-первых, правительство? Если, как вывели из виноградника Сына Божия, так же и законного нашего государя, царя, убили и узурпировали власть. И мы это и сейчас за это страдаем, и все страдают. И мне кажется, что вы говорите, что все будут, что они будут наказаны, но мы же уже сейчас давно наказаны. И мы все это терпим, и дальше будем терпеть, потому что у нас совершенно общество потребления, у нас мы сами никому, так сказать, не хотим никакой недуховной жизни. И Господь только может какой-то огромной большой скорбью наказать и вразумить человека.
Ну, скажите, а в наших ли вообще, это вообще в наших силах потребительский менталитет среднего обывателя вообще менять в сторону других ценностей? По-моему, это вообще в наших силах. Вообще потребительские интересы у нас цветут буйным цветом в городах-миллионниках, то есть там, где люди живут, ну, так сказать, непосредством там, или там, на кредиты, там, или как-то еще привыкают жить, там, потреблять больше, чем зарабатывают. Как бы это проблема цивилизации, действительно вся. Но у нас ведь много регионов, живущих по-другому, и в самих этих городах есть люди, живущие по-разному. Вопрос ведь главный в перемене сознания. Разве нам кто-нибудь запретил трудиться над переменой сознания человека к благу, к лучшему? У нас, заметьте себе, уже прошло после крушения монархии, у нас прошло несколько смен власти. Во-первых, монархия пала под ударами февраля. То есть февраль упразднил монархию, не большевики. Это как-то так многими не оценивается и не забывается. Вы же не забывайте, что не большевики убрали царя. Царя убрали февралисты. Восстание, революция февральская. После февральской революции уже февралистов смели большевики, установили свою диктатуру. Потом у нас были 90-е годы, когда, значит, распад Союза и упразднение коммунистической партии от властных полномочий и так далее. У нас была ельцинская, это уже третья перемена власти. Не считая уже перемен, которые были внутри большевистских там. Потому что одно дело Ленин и Троцкий, другое дело Сталин, уже потом Хрущев, потом Брежнев. Это все разные вещи довольно-таки. Но система как бы была вроде одна, но там было много перемен. А потом был Ельцин, это ельцинская Россия. А потом ельцинская Россия, к счастью, ушла в небытие, канула в лету. И теперь у нас другая Россия, это уже четвертая или пятая, там как уже считать, перемена власти, понимаете? И каждая эта перемена, она, по сути, обнуляет историю. Она, с одной стороны, тянет за собой исторический груз и багаж дальше, потому что от истории никуда не денешься. Но в каком-то смысле каждая новая эпоха власти – это некая попытка начать жизнь заново, попытка обновиться. И я бы не сказал, что, например, Брежневская Россия или Ельцинская Россия – это то же самое, что Путинская Россия. Или что Россия Троцкого и Россия при Путине – это, по-моему, две самые совершенно разные России. Поэтому здесь не нужно все это так лепить в одну кучу. Монархия пала, да, монархия пала. И у нас нет средств восстановить монархию вот так вот, вот сейчас. Возьмем, да и восстановим. Откуда? Откуда? Для начала давайте найдем людей, которые умеют слушаться, думать, которые патриотичны, которые на своем маленьком месте, как каждый сурок знает свой шесток, значит, там сверчок, делают свое дело хорошо. Вот, и начнем работать над переменой сознания. Потому что если сознание не изменить, как бы какая монархия? О какой монархии может идти речь? Для монархии требуется патриотизм и вера. А если патриотизма и веры нету, или их очень мало, тогда незачем тогда даже и мечтать. Вот поэтому вот так. Вот так. У нас есть залоги, говорящие о возможном хорошем будущем. И, конечно же, есть куча проблем, которые ввергают нас в печаль. Но от нас никто не отнял возможность трудиться и делать мир лучше. Человек для того и приходит в мир, для того, чтобы сделать его лучше. У нас есть еще звонок.
Добрый вечер.
Добрый. Отец Андрей.
Добрый.
Вы не сможете по Псалму 74 мне ответить?
Я попробую.
8 стих. «Так как Бог судья, одного Он смиряет, а другого возносит.
Так.
Ибо в руке Господней чаша с вином нерастворенным, но наполненная раствором, и наклоняет ее то к тому, кто к другому. Но дрожжи его не истощаются, выпьют все грешники земли». Я вот совершенно не могу понять, что это такое. Поясните, пожалуйста.
А что именно вы не можете понять?
А что это такое? Вот в руке Господней чаша с вином нерастворенным, но наполненная раствором.
Вот русский перевод. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее». Это русский синодальный перевод. «Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Значит, смотрите, у пророков, например, у Осии и, кажется, у Исаии, есть, если я не ошибаюсь, может, про Исаию я ошибусь, но там у Осии говорится о пьянстве князей земли, говорится о том, что... они напились и ходят как пьяные, так сказать, блевотина их отвратительная, и они творят постыдное, и как пьяные спотыкаются среди белого дня. То есть речь идет о том, что если Господь захочет наказать кого-нибудь из безумствующих, говорит, говорю безумствующим, не безумствуйте, нечестивым, не поднимайте рога, то есть не гордитесь, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно. А в славянском тексте не глагольте на Бога неправды. Ибо Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит. И вот чаша в руке Господней, если он захочет наказать кого-нибудь, он напоит его вином умиления, вином умиления может напоить того, кого помилует, а вином таким яростным, цельным, нерастворенным. Раньше древние пили вино только смешанное с водою, цельное вино пить было не принято. Если Господь Бог кого захочет подвергнуть позору, то напоит его вином тяжелым, вином нерастворенным, так, чтобы он обнажился, и видна была нагота его, так, чтобы он блевал и был в позоре, так, чтобы он спотыкался, как пьяный среди белого дня. Вот это вот нечестивые выпьют из чаши, которая в руках Господних. Вот в этом смысле такой псалом такой, значит, ну, грозный, что ли, да, вот колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. То есть это обращение к грешникам, то есть безумствующие, не безумствуйте, грешники, не поднимайте рога. Господь напоит вином из чаши в руках своих тех, кого захочет. И они выпьют ее, эту чашу Господню, даже дрожжи будут пить все нечестивые земли. Это вот такая, то есть вино имеется в виду в Писании в двух смыслах. С одной стороны, это напиток благословенный и божественный, который радует сердце человеческое, говорит, вино веселит сердце человека. Но он же, этот напиток, может быть вином нерастворенным, вином цельным, то есть вино ярости Господней. И Господь даст напиться этого вина ярости своей всем тем, кого сочтет для этого нужным. Это будет наказание. Человек будет в позоре, будет шататься и падать среди белого дня. «А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Яковлева, и все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». Вот такой Псалом 74. Надписан он «Не погуби» начальнику хора, «Не погуби» Псалом Асафа. То есть грешники будут пить вино ярости Господней, а праведники будут ломать роги грешных. О, Псалтирь, пользуясь случаем, давайте возбудим в себе желание почаще прочитывать псалмы в славянской редакции или в русском переводе, или, если владеете иными языками, на иных языках, но книга псалмов – это книга, имеющая, так сказать, неприходящую ценность, и ценность ее не измеряется никакими сокровищами. Покуда у нас нет звонков, мы давайте поменем усопших в первую очередь. «Да поменет и упокоит, и помилует души почивших своих рабов Господь». Протоиерей Алексей, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, преснопамятного Никиты, Нины Владимира, Юрия Елизаветы, Владимира, Михаила Домны, Павла, Юлии, Владимира, Евгения, Натальи, Галины, Марии, Любови, Вячеслава, Александра, Елизаветы, Владимира, Василия, Пелагеи, Михаила, Иоанна, Владимира, Ольги, Алексея, Вячеслава, Михаила, Олега, Виктора, Андрея, Аллы, Артемия, Елены, Анастасии, Александра. И о здравии Господи, помяни. Раба Божия Владимира, тут в скобках Путина. Прекрасно, прекрасно. Молите Бога, христиане, рабе Божьем Владимире, потому что, без сомнения, это некий подарок нам с вами. Правитель добрый есть подарок Божий. Правитель патриотичный, правитель мудрый, правитель поставленный на свечнице, как, чтобы светить всем и же в храме не суть. Это есть подарок Божий. Молитесь о нем, потому что тяжесть, которую он несет, трудно представима простому человеку. Христос да укрепит его, Христос да окружит его людьми патриотичными, мужественными, любящими Бога, любящими свое Отечество. Помяни, Господи, помилуй патриарха Кирилла, архимандрита Кирилла, Владимира, Евгения, Левтина, Константина, Кирилла, болящего Алексея, тяжко болящего младенца Прохора, тяжко больную Левтину, тяжко больную Елену, Веру, Марину, Наталью, Юлию, больных Иоанна, Татьяну, Ольгу, Татьяну, Сергия. Всех остальных здравствующих мы помянем чуть позже, чтобы не держать человека дозвонившегося. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Андрей.
Здравствуйте.
Я хотела спросить по поводу псалтиря. Вот я его читаю уже больше 10 лет. И пробовала, нет, читала, вернее, и толкование на псалтирь. И читала на русском, он мне не очень понравился. И я хотела спросить, можно ли продолжать читать псалтирь, если ты его, ну, на 80% фактически не понимаешь, но тебе нравится его читать?
Да, конечно, можно. Понимаете, писание, оно многослойное, и... знать Писание и понимать его в полной мере, ну, вряд ли возможно. Там оно все глубже и глубже, глубже, глубже. То есть вроде бы знаешь, как тут молитву Отче наш, но кто ее не знает. А если ее внимательно прочитывать и произносить, то каждый раз какие-то грани открываются, которых ты до сих пор не чувствовал, не понимал. Уже казалось бы, чего проще, да, Отче наш. Она на самом деле какая-то бездонная такая получается. То же самое касается каждого псалма. Вот псалом «Помилуй меня, Боже» тоже мало кто его не знает из христиан. Вот. А вот когда читаешь вот так просто, да, «Помилуй меня, Боже, по лицу милости твоей», а вот нагрешишь, когда, да, медленно, да, с расстановкой, да, прочтешь его, «Помилуй меня, Боже, по лицу милости твоей», оно вроде бы все и по-другому. Поэтому, конечно, Писание нужно читать, изучать нужно Писание, запоминать его. Нужно, чтобы оно просачивалось капля по капле в сознание ваше, и сознание в сердце уже ниже проходило дальше, и там оставалось. Описание, проникшее в сердце, это есть корень жизни. Есть звонок у нас еще, мы слушаем вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва. У меня такой вопрос. А как вы относитесь, как точнее относиться вот к кремлевским агентам, которые звонят на Радонежских? Человек 100-200, и, как правило, запугивают православных. Это первый вопрос. Второй вопрос, как относиться к Минину Пожарскому? И третий вопрос, как относиться, если не так, клевещут? Спасибо, Господи.
Ну, я не знаю насчет кремлевских агентов, я, честно говоря, пребываю в блаженном неведении об их существовании. То есть я, по крайней мере, дозвонился к агенту, пока не слышал. Может быть, я наивен, но, поверьте мне, я говорю правду, я не слышал звонков от агентов кремлевских. Как относиться к Минину Пожарскому? Ну, хорошо относиться, если одним словом сказать. Что ж, князь, один князь, другой торговец мясного ряда. Оба в одном духе, вооруженные одной и той же ревностью, собрали ополчение, двинулись на Москву поляков выгонять. В это время на латинском языке в монастырях кремлевских пели литургию. Что может быть хуже? В чудовом монастыре патриарх умирал от голода. И они были воодушевителем народного движения. Те, кто на вас клевещет, они, по сути, клеветой своей и болью, которую доставляют вашему сердцу, они... сдирают, как наждачкой, с вас те грехи, которые остались неотмщенными, неоплаканными и не раскаянными. То есть все то, что мы не сумели в покаянии от себя оторвать, как пиявку, значит, все это с нас сдирают те, кто на нас клевещет, ругается на нас беспричинно, те, кто ненавидят нас. Эти все ненавистники, они попущены Богом, как некий самей, ругавший Давида. Вот. Они клевещут, говорят, ты такой, ты сякой, да чтоб ты то, да чтоб ты это. А мы слушаем их, сердце болит, но это все на нашу пользу. Таким образом с нас снимается грязь грехов, которые не оплаканы. Вот такие дела. У нас еще звонок. Так, у нас есть вроде звонок еще, да? Нету пока, да? Помянем рабов Божиих, тех, которых не успели, болящих, Марину, Анастасию, Евгения, Евгения, Валентина, Светлану, Лидию, Младенца, Софию, Дмитрия, Валерия, тяжко болящую Ирину, Игоря, Андрея, Вадима, Аполлинарию, Галину с чадами, монахиню Александру, Марину, болящую младенца Нику, Ирину с чадами, Виктора, Михаила, Наталью, Наталью, Сергия, Веру с чадами, Людмилу, Сергия, Тамару, монахиню Нону, Дионисия, Виталия, Николаева, тяжко болящую Стефана, Анатолия, Антонину, Ольгу, Елену, Веру, страждущую Александра, Ольгу. Имя Христово да будет на людях этих. Господь да сохранит их от всякого зла. Благодать Божия да покроет их ныне и вовеки. Аминь. Так, ну что ж, милые, у нас совсем мало времени остается. Может быть, уже и звонков не будет, потому что время передачи плавно добегает конца. А я вам скажу вот что напоследок на прощание, что вообще время всей нашей жизни пролетит быстро. Вот, но вы... А, есть еще звоночек. Ну, попробуем успеть. Вы в эфире.
Батюшка, благословите вопросы задать.
Благословите.
У меня два вопроса маленьких. Вот про управляющего нечестного, который там...
Я понял. 16 глава Луки, да. Я понял.
И так далее. Вот, вот этот образ. И второй момент. Вы не скажете, батюшка, а где вы теперь служите?
Да какая разница. Давайте это самое. Это не важно. Это не эфирный вопрос. Пока что там, где служил. Я служу, но только реже. В этом там, в Воскресенье Славущего. Сверхштатный клирик Воскресенье Славущего на Успенском Вражке. А это самое. Смотрите, мы говорили уже неоднократно об этой самой сложной притче Христовой. 16, кажется, глава Евангелия от Луки. Там речь идет о том, что Господь хвалит проныру, который проштрафился и должен улететь со службы. И он напоследок, еще пользуясь последними крохами власти, делает благо заемщиком своего хозяина с тем, чтобы потом можно было к нему обратиться за помощью, когда его совсем выкинут со службы. Что он пришел, сказал, я же тебе помог, там, переписал, уменьшил твой долг. Помогай теперь и ты мне. И Христос здесь этого проныру выставляет как образец человека, который думает о будущем, который лукав, хитер, но он сообразителен. И Господь говорит, смотрите, как сообразительны сыны века сего в делах своих, что сыны Царства Божьего, то есть вот христиане, добрые Божьи души, они не так сообразительны в делах своих, духовных, как сыны века сего сообразительны в делах своих, греховных делах. Поэтому здесь выставляется в пример сама активность, сама настырность, сама такая двигательность ума, такая, когда человек не может, не имеет покоя, он думает, как бы мне вот достичь того, что мне нужно. Обычно у грешников это получается лучше. И христиане не должны соревноваться с грешниками в лукавстве, но должны смотреть на активность грешников и такими же активными в добрых делах быть, как активны беззаконники в делах беззаконных. Вот смысл этой самой такой трудно толкуемой и неудобно вразумительной притчи из всех притч, которые произнес Господь наш Иисус Христос. Это хорошая притча на самом деле, потому что можно посмотреть на спортсменов, сколько они потеют ради медали на пьедестале, и сказать себе, вот если бы ты попотел хоть в половину ради вот этого, ради Царства Божьего, то точно был бы святой. Посмотришь на хорошего там купца, пройдоху, который считает барыши и днем и ночью думает о том, как увеличить торговлю. Говорит, если бы ты столько вот думал про Царство Божие, ты бы точно был бы святой. Вот об этом, собственно, и есть притча. То есть берите пример в активности сынов века сего, но думайте о Царстве Божьем с такой же активностью. Вот смысл притчи Господней о неверном домоправителе. Ну что ж, пролетел наш час, как вся жизнь пролетит. Христос да хранит нас и ныне, и вовеки. Преподобный отец наш Печерский, молите Бога нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.